Часть первая. Непротиворечие. Глава первая. Тема.
Кто такой Джон Голд?
Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто, без выражения. Однако далекий отсвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах. И глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы с насмешкой. И вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству. «Почему ты спрашиваешь?» Эдди Уиллерс встревожился. Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась огненная желтизна неба.
«А почему тебя это волнует?»
– спросил он. «Нисколько не волнует», – отрезал Эдди Уиллерс. Он поспешно запустил руку в карман. Тип остановил его и попросил одолжить 10 центов, а потом затеял беседу, словно бы пытаясь поскорее разделаться с настоящим мгновением и примириться к следующему. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что выслушивать объяснения было незачем, и у него даже не мелькнуло ни малейшего желания вникать в причины финансовых трудностей этого бродяги. «Держи, выпьешь кофе», – обратился Эдди к не имеющему лица силуэту.
«Благодарю вас, сэр», —
ответил ему равнодушный голос, и лицо на мгновение появилось из темноты. Загорелую и обветренную физиономию изрезали морщины, свидетельствовавшие об усталости и полном цинизме безразличии. Глаза выдавали незаурядный ум. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. «Впрочем, нет, не ужас», — подумал он. «Бояться ему нечего. Просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения. И все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди. Как если бы знал, что он должен ощущать. Более того, как если бы знал причину». Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. «Пора прекратить это, а то уже мерещится, начинает». А всегда ли с ним так было? Сейчас ему 32. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда. Однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. «Это все сумерки», — подумал он. «Ненавижу сумерки». Облака с вырисовывавшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего с веками шедевра. Длинные потеки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей. Застывшей молнией протянулась на 10 этажей трещина. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами. Одна сторона его была расцвечена закатом. С другой солнечная позолота давно осыпалась. Шпиль светился красным светом, подобно отражению огня. Уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить. Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным. Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось. Однако отлагательств не терпело. Он заставил себя поторопиться. В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря. Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день, так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал: 2 сентября. Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда не нравился ему. Календарь раздражал Эдди, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге. В них угадывалось нечто общее. Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, на что намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же наполнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не желали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей, оповещая с непререкаемой решительностью. 2 сентября. Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груду яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинуясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности и странному, необъяснимому желанию защитить этот мир от давящей пустоты неба. Дойдя до 5-й авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужно, он ничего не хотел покупать. Но ему нравились витрины с товарами, любимыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно. Здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины. Не зная почему, он вспомнил дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Таггертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Таггертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Таггертов. Огромный дуб высился на выходящем к Гудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте 7 лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не одну сотню лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впивались в холм, как ухватившая землю пятерня, и Эдди казалось, что даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая повиснет на корнях дерева, словно шарик на веревочке. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба. Дерево не могло таить в себе угрозу. Оно воплощало величайший, с точки зрения мальчика, символ силы. Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола, как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым. Сердцевина давным-давно сгнила. Внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно. Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений, от соприкосновения со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его. Он испытал свою меру ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству. Тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере он знал это. Речь шла о чем-то совершенно другом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад, к дому. Ни тогда, ни после он никому не рассказывал об этом. Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали. Но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака. Он любил все, связанное со своим детством. Каждый из прежних дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего. Впрочем, скорее не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней. Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было 10 лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением, и когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления: «Чем-нибудь правильным». И добавил:
Надо бы совершить что-нибудь великое. Ну, то есть нам вдвоем.
Что же именно?
Спросила она. Он ответил.
Не знаю. Мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорила. Про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь. Ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы.
Зачем?
Спросила она, и он ответил.
В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим?
Не знаю.
Мы должны это узнать.
Она не ответила, потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи. Эдди Уиллерс улыбнулся. Он произнес эти слова чем-нибудь правильным 22 года назад, и с тех пор они оставались для него аксиомой. Прочие вопросы тускнели в его памяти. Он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильным. Он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым. Простым в том смысле, что все должно быть правильным. И непостижимым потому, что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию Taggart Transcontinental. Оно было самым высоким и горделивым на всей улице. Глядя на него, Эдди Уиллерс всегда улыбался. В длинных рядах окон ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Контуры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Казалось, здание возвышалось над годами, неподвластное времени. «Оно будет всегда здесь стоять», — думал Эдди Уиллерс. Всякий раз, входя в корпорацию Taggart, он ощущал облегчение и чувствовал себя в безопасности. Здесь властвовали компетентность и порядок. Полированный мрамор пола сверкал. Матовые прямоугольные плафоны ламп излучали приятный ровный свет. По ту сторону стеклянных панелей сидели за пишущими машинками девушки, чьи барабанящие по клавишам пальцы создавали в зале гул идущего поезда. И подобно ответному эху, время от времени по стенам здания пробегал слабый трепет, поднимавшийся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный путь, как было из поколения в поколение. От океана до океана. Так звучал гордый лозунг Taggart Transcontinental, куда более блистательный и священный, чем любая из библейских заповедей. От океана до океана. И во веки веков. Подумал Эдди Уиллерс, переосмысливая эти слова на пути по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Таггарта, президента Taggart Transcontinental. Джеймс Таггарт сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к 50 годам. Создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски. В его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое бледное лицо и блеклые затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было 39 лет. Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери.
«Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня!»
сказал Джеймс Таггарт. Эдди Уиллерс направился прямо к столу.
«Это важно, Джим»,
— сказал он, не повышая голоса.
«Ну ладно, ладно. Что там у тебя?»
Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. Под стеклом краски ее казались блеклыми. Интересно знать, сколько президентов компании Taggart сидели под ней и сколько лет.
Железные дороги Taggart Transcontinental, сеть красных линий, покрывавшая бесцветную плоть страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов.
Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки.
Одна из красных дорожек Taggart Transcontinental линия Рио-Норте проложила